информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня пятница, 21 октября. В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Здравствуйте. Основные темы нашей программы. Вердикт присяжных по делу об убийстве Егора Свиридова. Столкновение на границе Косово и Сербии. Американская реакция на смерть ливийского лидера Муаммара Каддафи. И трехдневная голодовка родителей в Екатеринбурге. Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. Присяжные заседатели в Московском городском суде вынесли обвинительный вердикт всем шестерым подсудимым по делу об убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Коллегия решила, что никто из них не заслуживает снисхождения. Защита обвиняемых собирается опротестовать вердикт присяжных. Подробности у корреспондента «Радио Свободы» Марьяны Трачешниковой.
Почти 5 часов понадобилось коллегии для того, чтобы ответить на 29 вопросов и вынести вердикт. Мнения присяжных относительно виновности подсудимых разошлись, и тем не менее жюри согласилось с обвинением. 8 против 4. Таков результат голосования по одному из основных вопросов, поставленных перед присяжными председательствующим в процессе Андреем Росновским. Большинство членов коллегии – версия прокуроров, утверждавших, что Аслан Черкесов, который стрелял в Егора Свиридова из травматического оружия не ради самообороны, оказалось ближе. Присяжные также посчитали доказанным и факт грабежа. Черкесов забрал после драки сумку одного из пострадавших. Остальные 5 подсудимых тоже признаны виновными, но уже с меньшей разницей в голосах. Им предстоит отбывать наказание за хулиганство и причинение вреда здоровью. Защита убеждена, присяжные запутались, отвечая на поставленные перед ними вопросы, потому и вердикт обвинительный. Говорит адвокат Аслана Черкесова Дмитрий Панков.
Вопросы, которые были поставлены перед присяжными, не дали им возможность объективно ответить, собственно, на сам вопрос, что в конечном итоге привело к столь долгому обсуждению. Поэтому мы считаем, что формулировка вопроса запутала, собственно, присяжных. Хотя закон говорит, что вопросы должны ставиться ясно и понятно для присяжных. Этого не было.
Прокурор Мария Семененко, поддерживающая обвинение в процессе по делу об убийстве Егора Свиридова, напротив, уверена, что присяжные вынесли взвешенное решение.
Все было в процессе, обсуждалось, все было законно. Присяжные признали всех подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения, полностью согласившись с государственным обвинением, которое представляло это все на основании тех доказательств, которые были добыты как в ходе следствия, так и представлены в судебном заседании.
И потерпевшие считают такой вердикт присяжных и логичным, и справедливым.
В суде было представлено, на наш взгляд, достаточно большое количество доказательств. Доказательства были проверены, и присяжные поверили этим доказательствам. Поэтому состоялось такое решение. Мы удовлетворены им. Считаем, что справедливость восторжествовала.
Но никто из участников не проявил себя после совершения преступления никаким образом. Никто не просил ни прощения у потерпевших, не сделал никаких действий для этого. Не пытался не загладить вред. Ничего не сделал. Мы считаем, что присяжные правильно сделали, что посчитали, что они не заслуживают снисхождения.
Сказал адвокат Роман Кучин, представляющий интересы потерпевших. Юридические последствия вердикта стороны обсудят 25 октября. Именно тогда станет известно, какого наказания, по мнению прокуроров, заслуживают подсудимые. Инцидент, в результате которого был убит футбольный болельщик Егор Свиридов, произошел в ночь на 6 декабря прошлого года на Кронштадтском бульваре в Москве. Во время ссоры, завязавшейся между подсудимыми и компанией Свиридова, началась стрельба из травматического оружия. Стрелял Аслан Черкесов, который и нанес смертельное ранение болельщику «Спартака». А по окончании драки, похитив сумку одного из молодых людей, скрылся. Общественный резонанс дело получило из-за того, что вскоре после задержания милиция отпустила подозреваемых в убийстве Егора Свиридова. А когда недовольные болельщики вышли на Манежную площадь, требуя объективного расследования, к ним присоединилась националистически настроенная молодежь. В результате несогласованный митинг перерос в массовые беспорядки. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На севере Косово, где проживают сербы, миротворческие силы КФОР продолжают операцию по разбору баррикад, воздвигнутых на всех дорогах, которые ведут к 2 пограничным пунктам на границе с Сербией. Дороги заблокировали местные сербы 3 месяца назад в знак протеста против размещения косовскими властями на границе таможенников и полицейских албанцев, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Балканах Айя Куги.
Всю ночь сербы в организованном порядке дежурили на баррикадах, опасаясь, что утром военнослужащие НАТО и полицейские европейской правоохранительной миссии «Эулекс» продолжат попытки снять блокады на дорогах. В четверг им удалось оттеснить сербов от контрольно-пропускного пункта Брняк без прямых столкновений, помощью слезоточивого газа. Все указывает на то, что сегодня на очереди второй КПП на границе с Сербией, Ярине. Туда в четверг вертолетами были переброшены новые подразделения международных сил и их техника. Дороги ведь под блокадой. Министр правительства Сербии, отвечающий за Косово, Горан Богданович, заявил журналистам, что конфликтную ситуацию можно разрешить лишь переговорами.
Никто не счастлив, что воздвинуты баррикады. Никто не счастлив, что должен стоять на этих баррикадах при такой плохой погоде. Однако сербы уверены в том, что это правильный способ борьбы за их легитимные интересы. Мы, правительство Сербии и целое государственное руководство, и даже косовские сербы, несмотря на различные их заявления, готовы убрать с баррикады тот момент, когда будет прекращено присутствие на границе косовских таможенников и косовской полицейской службы. Однако многие местные аналитики задают вопрос, в состоянии ли официальный Белград вовсе контролировать бунтующих сербов в Косове. Ведь их лидеры не только отказались разобрать баррикады и обеспечить свободное передвижение по дорогам на север области, но пошли на радикализацию конфликта с НАТО и Европейским Союзом. Президент Сербии Борис Тадич призвал сербов сохранить спокойствие и не поддаваться провокациям, но эти призывы прозвучали не очень убедительно. Сербский эксперт по Косове Душан Янич считает, что президент Сербии Борис Тадич должен был добиться того, чтобы косовские сербы сами разобрали баррикады. Самое опасное то, что Борис Тадич имеет ошибочные политические рассуждения. Он рассчитывает на то, что НАТО не будет рисковать жертвами, и поэтому вскоре Сербии будет дана возможность вести переговоры о разделе Косово. Но такие надежды нереальные. Первое. Совершенно ясно, что в данный момент переговоров о разделе Косово не будет. Второе. Нельзя сербам больше вести игру, нарушающую кредибильность НАТО. Эти поручения Белград получил еще в июле, но как будто их не услышал. Сербы на дорогах на севере Косово воздвинули баррикады в 17 местах. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода».
Место захоронения Муаммара Каддафи, погибшего накануне в районе города Сирт, будет держаться в секрете. Бортовой самописец, разбившегося накануне в Амурской области бомбардировщика Су-24, отправлен на расшифровку. В катастрофе погибли два пилота. На одном из московских рынков накануне в ходе спецоперации задержано 370 человек. Защита обвиняемых по делу об убийстве Егора Свиридова опротестует вынесенный вчера вердикт присяжных. Азербайджан и Киргизия баллотируются в непостоянные члены Совбеза ООН. Выборы пройдут сегодня в Генеральной Ассамблее ООН. Лидеры США, Франции, Германии и Великобритании вчера провели видеоконференцию, посвященную путям выхода из долгового кризиса в еврозоне. Парламент Греции утвердил в четверг новый пакет мер жесткой экономии. В день голосования в Афинах десятки тысяч людей протестовали против этого законопроекта. В Совете Безопасности ООН сегодня, как ожидается, пройдет голосование по проекту резолюции по Йемену. Суд в Нью-Йорке в четверг предъявил официальное обвинение двум иранцам, подозреваемым в организации заговора с целью убийства посла Саудовской Аравии в США. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 14 часов 7 минут не пропустите в нашем эфире повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Российский час». Вот основные темы программы. Александр Тимофеевский. Что такое краш-тест и зачем надо было отвечать римскому другу? Коллекции музея и подделки. Скандал в Петербурге. И книга «История японской культуры». Ведущая программы Марина Тимашева. Программа «Поверх барьеров. Российский час». 14 часов 7 минут на Радио Свобода. Место захоронения бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи, убитого вчера при штурме города Сирт, будет держаться в секрете. Об этом сообщает информационное агентство. В Сирте также были убиты один сыновей Каддафи, Мутасим, и глава военного ведомства режима Каддафи Абу Бакр Юнис Джабар. Лидеры многих стран, комментируя смерть Муаммара Каддафи, заявили, что в истории Ливии начинается новый этап. На прямой связи со студией мой коллега Андрей Шароградский. Он расскажет об этом. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Динара. Ну, действительно, смерть одного человека, даже если это был диктатор, не может коренным образом повлиять на ситуацию в Ливии. Это понимают все те, кто комментирует гибель бывшего диктатора ливийского Муаммара Каддафи. Поэтому в заявлениях звучат призывы к национальному примирению в Ливии, к тому, чтобы новое правительство страны сделало все для стабилизации ситуации и построения демократического общества. Собственно говоря, вот именно на этом основании и оказывалась поддержка со стороны НАТО и других стран Запада тем, кто вел борьбу против ливийского диктатора, который теперь погиб, и действительно начинается новая страница. Об этом говорил, в частности, и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун. Вот что он сказал буквально через несколько часов после того, как стало известно, что Муаммар Каддафи мертв.
Этот день – день исторического перелома для Ливии. В ближайшее время мы станем свидетелями как сцен радости, так и горя тех, кто потерял слишком многое. Сейчас можно констатировать лишь то, что это только конец начала.
Это был генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун. Со своим заявлением выступил и председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу. Вот как он комментировал смерть Муаммара Каддафи.
Это конец эры деспотии, и я уверен, что ее конец должен был наступить уже давно, потому что народ Ливии так долго страдал.
Действительно, очень многие лидеры, которые сделали заявление по поводу известия о гибели Муаммара Каддафи, подчеркивали, какой ценой далось вот это свержение диктатуры в Ливии, сколько людей погибло в ходе боев, которые продолжались, напомню, в течение более чем полугода, и президент Соединенных Штатов Барак Обама в своем заявлении говорил, что никакая деспотия не может выдержать вот такого напора, и вот что он заявил по этому поводу.
Во всем арабском мире граждане продолжают бороться за свои права. Молодое поколение дает мощный отпор диктатуре, и те лидеры, которые пытаются отрицать право на человеческое достоинство, не достигнут своих целей.
Это заявление президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Также буквально через несколько часов, может быть, даже минут после того, как была официально подтверждена гибель Муаммара Каддафи и появились подтвержденные сообщения по этому поводу, со своим выступлением выступил и премьер-министр Великобритании Джеймс Кэмерон. Напомню, что Великобритания вместе с Францией была активным сторонником проведения военной операции против режима Муаммара Каддафи, и Джеймс Кэмерон тоже напомнил, какой ценой далась вот эта победа над режимом Каддафи.
Мы вспоминаем сегодня многих и многих ливийцев, погибших от рук жестокого диктатора и его режима. Сейчас у народа Ливии появилось еще больше возможностей после того, что произошло, для построения сильного и демократического будущего.
Дэвид Кэмерон, премьер-министр Великобритании, его заявление по поводу смерти Муаммара Каддафи, разумеется, еще будет много комментариев, аналитики выступают. Анализируется, кстати, и военная операция, проведенная силами НАТО. Отмечу, что генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что операция Североатлантического союза в Ливии уже в ближайшее время будет прекращена. Динара.
Спасибо, Андрей. Андрей Шароградский рассказал о реакции международного сообщества на смерть ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня Государственная Дума рассмотрит во втором чтении проект закона об основах охраны здоровья граждан. Он обсуждается с лета 2010 года. Одним из тех, кто критиковал документ, был президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Теперь, как пишет сегодня «Коммерсант», Рошалю удалось добиться внесения в законопроект нескольких поправок. В их числе закрепление права профессиональных медицинских сообществ участвовать в разработке стандартов, протоколов лечения и тарифов системы обязательного медицинского страхования. Несмотря на это, эксперты говорят, что концептуальные проблемы в здравоохранении нынешним проектом главного медицинского закона страны не решены. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Мария Стройкова.
Среди главных претензий известного врача-педиатра Леонида Рожкова к документу, который называется «Об основах охраны здоровья граждан», было отсутствие у профессиональных медицинских сообществ функции самоуправления. Новые поправки можно вполне назвать победой медицинских ассоциаций. Документ закрепляет их право участвовать в разработке норм и правил в сфере охраны здоровья, включая стандарты и порядок оказания медицинской помощи и программы подготовки и повышения квалификации медицинских работников. Документ также позволяет медицинскому сообществу разрабатывать и утверждать клинические протоколы лечения и методические рекомендации по вопросам оказания медицинской помощи. Кроме того, Леонид Рошаль отстоял право профессиональных сообществ участвовать в аттестации медицинских и фармацевтических работников и в заключении соглашений по тарифам на медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования. В целом, в законопроекте ко второму чтению осталось много принципиально новых для здравоохранения моментов. Введено понятие паллиативной помощи, перечислены все виды медицинской помощи, даны понятия ее качества, порядков оказания и стандартов. Также законопроектом вводится приоритет профилактики в сфере охраны здоровья, понятие «врачебная ошибка» и прямой запрет на общение фармацевтических представителей с врачами и на эвтаназию. Вопросы лицензирования медицинских услуг переданы в ведение регионов. Президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулев указывает на такую важную новацию закона, как критерии орфанных редких заболеваний. Несмотря на то, что финансирование закупок этих лекарств документ предписывает регионам, Министерство здравоохранения обещало взять на себя ответственность за включение лекарств для лечения редких заболеваний в перечень 7 высокозатратных нозологий, финансируемых из федерального бюджета. По мнению главы Лиги пациентов Александра Саверского, никаких концептуальных изменений в законе ко второму чтению не появилось. В интервью «Радио Свобода», комментируя закрепление права медицинских сообществ участвовать в разработке стандартов, Саверский заметил, что это право было до сих пор, однако им никто не сумел воспользоваться.
Это такая мелочь по сравнению с теми проблемами, которые решены в этом законе, что, на мой взгляд, Леонид Михайлович Рошаль решал там свои проблемы, и то, я, насколько я знаю, он решил их не до конца. Платные и бесплатные услуги не разведены по-прежнему. То есть у нас по-прежнему в государственных и муниципальных учреждениях в нарушении Конституции можно оказывать платную помощь. Непонятно почему и непонятно для чего, если они утверждают, что стандарт и порядок, который они создают, покрывают все необходимые медицинские услуги. Во-вторых, определение совершенно непонятное. Например, человек, который нуждается в медицинской помощи, у них не пациент. Кроме того, право выбора, о котором много говорили учреждения и врача, фактически приближено к советской системе. То есть никакого выбора нет, есть направление врача, если ты сам обратился, то плати за все. Поэтому это системное нарушение, которое есть. Я не говорю там уже о детской трансплантологии. То есть у детей теперь можно органы изымать, посмертное донорство. Это вообще безобразие полнейшее.
Это что, такое положение в законопроекте?
Да, да. И они его еще и пиарят. То есть такое ощущение, что люди не понимают, что такое хорошо, что такое плохо. Поэтому проблемы достаточно серьезные, они не устранены. Они говорят, вот мы вводим стандарты, они и так введены, что нового? Я их спрашиваю на рабочих группах, а вам удалось разделить платные и бесплатные услуги? Нет, так для того, что вы напишете это в законе, это что-нибудь изменит? Ну, мы надеемся. Что значит надеемся? Ну, что тут играете, в «Орел и Решка», что ли? Поэтому я считаю, что сделать можно было. То есть немало сделано, да. То есть какие-то вещи появились, какая-то структура там помощи, требования к ней прописаны. В принципе, я не спорю, что неделя тишины при абортах – это действительно важная мера и позитивная. Но в целом большие концептуальные проблемы, скорее, они не решены, и они перевесят те достоинства, которые в этом проекте есть.
Сказал глава Лиги пациентов Александр Саверский. Среди положительных моментов второго чтения документа эксперт также отмечает появление статьи «Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи». В частности, документ предполагает, что планирование обследования и лечения пациента должно проходить с учетом рационального использования его времени. Есть надежда, что очереди сократятся. Скорее всего, во втором принципиальном чтении документ будет принят. Во вторник он был одобрен профильным комитетом, на котором присутствовали эксперты во главе с Леонидом Рошалем. Впрочем, для того, чтобы новый закон заработал с 2012 года, Минздраву придется принять до конца года более 100 подзаконных актов. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня исполняется ровно год, как мэром Москвы стал Сергей Собянин. И, как и предполагали эксперты, смена городоначальника никаких потрясений российской столице не принесла. О 12 месяцах правления Собянина мой коллега Арслан Саидов беседует с депутатом Мосгордумы Дмитрием Катаевым.
Как бы вы лично, как москвич, оценили бы деятельность и работу нового мэра?
Лично моя жизнь как москвича, пожалуй, не изменилась, но кое-какие перемены в Москве я вижу, и в том числе и в той вот сфере деятельности общественной, которой я занимаюсь. Это и городское хозяйство, и жилищное хозяйство, и градостроительство, вот, и экология.
Эти изменения носят позитивный характер, положительный?
Разные, кадровые, не оправдали ожиданий. Но, с другой стороны, конкретные изменения – это в основном то, чего давно добивалась оппозиция. Типа точечного строительства, введения специальных полос для пассажирского транспорта. Но в то же время проигнорированы другие очень серьезные требования оппозиции. Ну, например, вывесить в интернете все инвестиционные контракты. Ведь речь идет о контрактах на собственность города, и москвичи вправе знать, что там происходит. И вообще деятельность мэра, пожалуй, в некоторых аспектах более даже закрыта, чем была закрыта деятельность Лужкова.
Тотальная коррупция, какая была при Лужкове, она что, разом исчезла, или теперь просто из этой схемы выпали первые лица города?
Я не могу сейчас наверняка утверждать, что они, так сказать, берут. Вот при Лужкове это было абсолютно очевидно. Вертикаль коррупции существовала, она никуда не девалась. Судя по тому, что никакие процессы против Лужкова реально не идут.
В первые месяцы после того, как Собянин стал мэром Москвы, очень много говорилось о том, что Собянин хочет понравиться москвичам, и именно на это направлены такие конкретные шаги, как приведение в порядок придомовых территорий, реконструкция проезжей части.
Знаете, вот тех движений общественных структур, которые более внимательно относятся к этим вещам, как раз это вызывает полное отторжение, потому что огромные деньги брошены на благоустройство, оно было в неплохом состоянии при Лужкове. А вот денег на капитальные ремонты домов не хватает. Ну, что касается бордюров, тротуарных, тут уж мнение, по-моему, у москвичей достаточно единодушно. Вот еще очень важная вещь, конечно, расширение Москвы. Пока у москвичей нет к этому единодушного отношения. Совершенно ясно, что расширяться Москва так или иначе должна. Но должно ли это быть путем административным каким-то там, или это должно быть на основе экономических, политических договоренностей. Это, в общем-то, дело техники. Мытищи, Химки, Балашиха. Это что, не Подмосковье? Как там с магистралями, с рабочими местами, с дачными участками? Об этом как-то пока не очень слышно. Оно и понятно. Все внимание уделяется новым этим территориям.
С оппозиционным политиком Дмитрием Катаевым беседовал Арслан Саидов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. Пока неизвестно, где похоронят Муаммара Каддафи, погибшего накануне в районе города Сирт. Согласно поступающим сообщениям, место его захоронения будет держаться в секрете. Лидеры США, европейских и других стран приветствовали сообщение о смерти свергнутого диктатора. Бортовой самописец разбившегося накануне в Амурской области бомбардировщика Су-24 отправлен на расшифровку. Тела двух погибших летчиков пока остаются под обломками. Основная версия крушения — поломка стойки шасси. В Екатеринбурге матери, которые не могут добиться для своих детей мест в детских садах, объявили трехдневную голодовку. На одном из московских рынков в четверг в ходе спецоперации были задержаны 370 человек. Защита обвиняемых по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова опротестует вынесенный вчера вердикт присяжных. Коллегия присяжных признала Аслана Черкесова виновным в умышленном убийстве Свиридова. Две бывшие республики СССР, Азербайджан и Киргизия, баллотируются в непостоянные члены Совета Безопасности ООН. Выборы пройдут сегодня в Генеральной Ассамблее ООН. В Совете Безопасности ООН сегодня, как ожидается, пройдет голосование по проекту резолюции, в которой осуждается насилие и нарушение прав человека в Йемене. Лидеры США, Франции, Германии и Великобритании вчера привели видеоконференцию, посвященную путям выхода из долгового кризиса в еврозоне. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози заявили, что продолжают усилия по поиску всестороннего и политически устойчивого решения для выхода из кризиса. Парламент Греции утвердил в четверг новый пакет мер жесткой экономии. В день голосования в Афинах десятки тысяч людей протестовали против этого законопроекта.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. В здании факультета журналистики МГУ накануне прошла встреча Дмитрия Медведева с представителями российской молодежи. Списки участников этого мероприятия составлялись Федеральной службой охраны, а свободное общение президента со студентами закончилось задержаниями тех из них, кто решил заявить о своей гражданской позиции, рассказывает Виталий Камышев.
Встреча Дмитрия Медведева с молодежью должна была начаться в 15 часов, однако президент появился в здании факультета журналистики МГУ с более чем часовым опозданием. С подробностями корреспондент «Радио Свобода», студентка журфака Ирина Чевтаева, которая находилась на месте событий.
На факультете ничего вообще о встрече не говорили. Вечером мы узнали только уже из Твиттера о том, что Медведев, возможно, будет. Начали ходить сотрудники ФСО, приводить факультет в порядок. И после этого мы решили, что действительно, наверное, Медведев появится. Я подошла к куратору своего курса, Стениной Татьяне Вячеславовне, спросила у нее, можно ли попасть на эту встречу. Она сказала, что вы с ума сошли, девушка, уже абсолютно поздно. Списки были подготовлены заранее, и списки готовятся не мной. После этого я подошла к декану факультета журналистики Елене Леонидовне Вартановой. Она мне сказала, что списки приводили за день до этого служба ФСО и администрация президента. И что от факультета идет всего 7 человек. При этом эти 7 человек были строго определены, и им были уже розданы вопросы.
О формате встреч Дмитрия Медведева с молодежью размышляет писатель Сергей Шаргунов.
Практически не слышно никаких острых вопросов. Казалось бы, молодые люди должны присутствовать в блогах или, по крайней мере, знать, о чем вопиет блогосфера. Те люди, которые должны спрашивать что-то острое и серьезное, и желательно критично, подобраны достаточно стерильные, и пока вот не приходится ожидать от них ничего важного. Это, конечно, очевидным образом дискредитирует сам формат подобных встреч. Встречи никаким образом не могут сдвинуть серьезные предпочтения молодых людей.
Это была точка зрения писателя, недавнего выпускника журфака МГУ Сергея Шаргунова. Действительно, очень похоже, что на встречу с президентом были допущены лишь стерильные представители молодежи. Так, одна из участниц, родом из Южной Осетии, обратилась к Медведеву с просьбой провести в республике мастер-класс по Твиттеру. Видимо, именно эта проблема кажется ей наиболее актуальной. А вот тех, кого на встречу с Дмитрием Медведевым не пустили, волнует другое. Ирина Чевтаева продолжает свой рассказ.
Сначала задержали Веру Кичанову, студентку, ее просто не пропустили, потому что знали о том, что она несла, по-моему, плакаты. Ее везут в ОВД «Китай-город». Потом задержали девочку, которая пришла на факультет футболки, на которой было написано «Кто избил Кашина». С ней сначала разговаривали сотрудники ФСО, потом Елена Леонидовна, ее увезли с факультета. Затем на факультете появлялись листовки с вопросами «Чем вам не угодил Кудрин?», «Почему вы сидите в Твиттере, а Ходорковский в тюрьме?» и так далее. Но их снимала куратор курса. Когда Медведев пошел по центральной лестнице к аудитории, в которой он должен был выступать. Несколько человек выставили эти плакаты, скорее всего, он их успел увидеть. Но этих людей задержали сотрудники ФСО, и было абсолютнейшее разочарование.
Партии власти, чей список кандидатов на выборы в Государственную Думу Дмитрий Медведев возглавил, не помогут срежиссированной администрацией президента встречи со специально отобранной молодежью, считает блогер, шеф-редактор русского журнала Александр Морозов.
Сдвинуть в пользу «Единой России» сейчас не удастся ни царат старшего возраста, ни молодежь. И несмотря на вот эти усилия все, популярность «Единой России» неуклонно снижается, и никакие попытки, скажем, укрепить ее там так или этак не дают результата. Что касается встреч Медведева со сторонниками и факультетом журналистики, вы знаете, я думаю, что дальше будут встречи со сталеварами, с моряками, со строителями атомных лодок. Просто избирательная кампания идет. А то, что она началась именно с интеллигентских кругов, этому не следует придавать слишком большое значение, потому что если бы Медведев после того, как он был практически публично отставлен с поста президента и переведен идет премьер-министр, если бы он начал свои поездки с более жестких аудиторий, а там, в тех аудиториях, над ним просто откровенно смеются, конечно, положение было бы еще хуже.
Между тем, лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов заявил, что запланированная им встреча со студентами юридических вузов была сорвана. Произошло это по звонку сверху, цитирует Сергея Миронова, агентство «Интерфакс». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Президент Дмитрий Медведев, оставаясь на своем посту, возглавил федеральный список «Единой России» на выборы в Госдуму. Как долго, по вашему мнению, Дмитрий Медведев будет оставаться в российском руководстве? Вот как на этот вопрос ответили жители Ульяновска корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Гогину.
Все зависит от того, как граждане к этому подойдут. Все зависит от выборов. Каких-то хороших сдвигов я лично и мое окружение мы не видим. То есть как будто толчимся в одной этой ступе. В любом случае, тот, кто у нас будет занимать пост президента, в общем-то, от него будет зависеть срок Медведева. Сейчас они в одной упряжке.
Ну, наверное, они так и будут друг друга менять местами.
Мне он нравится. Я хотел, чтобы он дольше. А Путин ушел. Вся Россия развалилась. Не сеют, не пашут, ничего не делают. Очень жалко, обидно за Россию.
Я вообще не вижу смысла там оставаться. Мне кажется, Путин его кинет, уволит. Ну, прям буквально после выборов.
Пока они вдвоем с Путиным, они будут меняться. Сначала один, потом другой. Как это им надо будет?
Он будет долго в руководстве. Путин практически готовит Медведева к общему руководству. Он прошел стадию президента, сейчас он стадию председателя правительства. И когда будет он иметь опыт, он будет замечательный президент. Он готовит его, явно готовит его. И начал готовить его давно. Потом он умница. Он юридически подкован, без бумажек говорит.
Последний год. Я просто слышал, что последний год говорили люди.
Ой, если честно, я думаю, очень долго. По крайней мере, ближайшие, ну, я не знаю, лет 5. Там как бы уже планируется то, что Путин опять будет. У них как там своя секта уже, не знаю, какая-то. Будут высасывать деньги страны. И потом свалят куда-нибудь, я не знаю, на юга отдыхать. А мы будем тут бедствовать и жить в нищете.
Ну, до пенсии, наверное, до 60 годов. Вместе с Путиным. Путин и Медведев. У нас больше нет альтернативы. В нашей стране дураков.
Трудно сказать, но очень долго. Во всяком случае, на 2 срока еще президентских. Это 12 лет. Вместе.
Вместе с Путиным?
Да.
Лет 8.
Тут такая цифра.
Не знаю, я просто ему доверяю.
Как захочет, столько останется, наверное. Потому что у них сейчас тандем, они, мне кажется, всегда договорятся между собой. Если кошка пробежит между ними, то все может быть. Но пока все у них нормально, пока внешне хотя бы.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, как долго Дмитрий Медведев будет оставаться в российском руководстве. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на Радио Свобода.
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
В программе «Свобода в полдень» новости культуры. В московской театральной среде новый конфликт. Художественный руководитель театра имени Маяковского Миндаил Госкарбаускис хотел уйти из театра из-за разногласий с директором Евгенией Куриленко. Позднее режиссер передумал и решил остаться. Ни в театре, ни в департаменте культуры Москвы внятно о действительных причинах конфликта не говорят. Но эксперты полагают, что они связаны с кадровой политикой департамента культуры, который назначает директоров московских театров без согласования с художественными руководителями. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В театре Маяковского, художественный руководитель которого Миндаил Госкарбаускис сначала решил уйти, но потом передумал, от комментариев этого поступка воздерживаются. Пресс-служба театра ограничилась вот таким сообщением. В департамент культуры города Москвы действительно было направлено письмо, в котором Миндаил Госкарбаускис просил разобраться в конфликте между директором и художественным руководителем театра. В противном случае он не считает возможным дальнейшее продолжение работы в театре. Это письмо было составлено потому, что конфликт приобрел слишком большую остроту. Это не означает буквального заявления об уходе. Это попытка привлечь внимание власти к возникшей проблеме. Конец цитаты. Вся информация в российских СМИ о том, что Миндаил Госкарбаускис списал заявление об уходе из театра, распространялась со ссылкой на неназванные источники. Руководитель пресс-службы Департамента культуры Москвы Ирина Аверкиева сказала Радио Свобода, что никакого заявления не было.
Никаких на то оснований, что там есть какая-то особая ситуация. Я думаю, что это как бы желаемое выдается здесь. ничего не можем вам конкретного сказать.
Ну, вы как-то собираетесь вмешиваться в эту ситуацию?
Нет, совершенно пока мы будем смотреть, что это такое на самом деле.
А как вы думаете, почему возник конфликт? Некоторые считают это из-за того, что директора назначили, не согласовав его кандидатуру с худруком, и во многих московских театрах конфликты происходят как раз из-за этого.
Знаете, очень много может быть таких мотиваций. Мы их можем с вами или подтверждать, или опровергать. Но в данном случае я даже вам на этот вопрос, просто мне ответить нечего. Потому что театр всегда стоял в особой ситуации, знаете, последнее время, последние годы. Поэтому, если у вас есть какая-то возможность, а я думаю, она есть, попробуйте связаться с ним самим.
Ни Миндауга Скарбаускис, ни директор театра Маяковского Евгения Куриленко причины конфликта пока не комментируют. Одна из актрис театра сказала журналистам на условиях анонимности, что отношения руководителей театра не сложились из-за того, что Евгению Куриленко назначили, не посоветовавшись с худруком театра. Миндауга Скарбаускис стал художественным руководителем театра Маяковского после того, как часть труппы добилась увольнения прежнего худрука Сергея Арцибашева. О причинах конфликта в театре Маяковского я поговорила с заведующим отделом культуры независимой газеты Григорием Заславским.
Мне кажется, что вообще очень хорошо, что этот конфликт вышел в публичную плоскость, хотя я знаю, что сам художественный не очень хотел, чтобы это все начало обсуждаться, но запрятанный внутрь этот конфликт грозил, как мне кажется, театру еще большими потерями. То есть он как раз сильнее грозил театру потерей художественного руководителя с таким трудом обретенного. Потому что Карбаускис, мне кажется, это такое во многом спасение для театра, хотя он режиссер молодой, вполне возможно, что какого-то опыта ему, как художественному руководителю, еще придется набираться. То, что режиссеров в Москве назначают, никак не согласовывая кандидатуру главного режиссера с директором, а директора с главным режиссером, а мне кажется, что это очень важно в таком театральном, очень тонком мире, чтобы принимали друг друга, чтобы у них не было необходимости скрывать что-то друг от друга. Как известно, Станислав Кемерович Данченко много лет не разговаривали, общались записками через посредников, но это не мешало нашему театру нормально жить. Хотя таких великих людей, как Станислав Кемерович Данченко, к сожалению, сегодня мы не видим.
Насколько я понимаю, это далеко не первый конфликт в московских театрах. Конфликт между художественным руководителем и директором. Да. А почему происходят такие конфликты?
Знаете, я хочу еще какое-то время пожить, поэтому мне очень хочется обсуждать эти причины. Понимаете, вот была такая перестроечная статья Нойкина «Идеалы или интересы», по-моему, Нойкина. Все, у художественного руководителя должны быть идеалы, а у директора очень часто преобладают интересы. Но мы говорим как раз вот об этих случаях, когда они конфликтуют, потому что в Москве очень много хороших театральных директоров, цель которых как раз создать максимально комфортные условия для того, чтобы работали эти театры.
Говорил заведующий отделом культуры независимой газеты Григорий Заславский. Он надеется, что руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков прислушается к мнению коллектива театра Маяковского и примет в разгоревшемся конфликте сторону художественного руководителя театра Миндаугаса Карбаускиса. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода», новости.
Место захоронения Муаммара Каддафи, погибшего накануне в районе города Сирт, будет держаться в секрете. Бортовой самописец разбившегося накануне в Амурской области бомбардировщика Су-24 отправлен на расшифровку. В катастрофе погибли два пилота. На одном из московских рынков накануне в ходе спецоперации задержано 370 человек. Выпуск новостей на волнах Радио Свободы через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Юрий Лужков. Причины отставки мне не назвали.
Комментарии экспертов.
Сербы, албанцы, силы НАТО. Что происходит в Косово?
Право автора.
Универсальный язык Либерти. Александр Геннис. О том, что выше барьеров.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Государственная Дума России, как ожидается, рассмотрит сегодня в первом чтении проект федерального бюджета на 2012 год и на плановый период до 2014 года. В следующем году, в частности, его доходы составят примерно 20%, расходы 21,5%, а дефицит 1,5% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне чуть менее 2 триллионов долларов в пересчете. Проект бюджета на следующий год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 3,7%, инфляции в пределах от 5 до 6% и средней цены российской нефти Urals 100 долларов за баррель. Центральный банк России не видит необходимости изменения ставок по своим операциям, заявил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев, сообщив, что этот вопрос будет рассмотрен на заседании Совета директоров 28 октября. Сейчас базовая процентная ставка Центрального банка, ставка рефинансирования, установлена на уровне 8,25% годовых. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, разрешающий частным лицам, получившим банковские кредиты не для ведения предпринимательской деятельности, возвращать их досрочно, как полностью, так и частично, без штрафов и согласия банка. Сейчас условия о досрочном погашении кредитов могут включаться в договор между банком и заемщиком. Уровни общей безработицы, рассчитываемые по методологии Международной организации труда, в федеральных округах России различаются почти в 4 раза, говорится в материалах Федеральной службы статистики. В сентябре самый низкий ее показатель был отмечен в Центральном федеральном округе – 3,8%, а самый высокий в Северокавказском – 14,3% экономически активного населения. Общий объем наличных денег, находящихся в обращении в России, в течение третьего квартала увеличился на 4,7%, более чем до 6 триллионов рублей, причем свыше 99% этой суммы составляют банкноты, сообщил Центральный банк. В их структуре 36% приходится на 1000-рублевые купюры, 17% на 100-рублевые и 15% на купюры номиналом 500 рублей. Курс доллара на сегодня 31 рубль 37 копеек, на 45 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 98 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 28 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
Новости экономики подготовил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. В Екатеринбурге, как и в других городах России, 21 октября начинается всероссийская голодовка за детские сады. Эта проблема на Урале одна из самых острых. Очередь на место в детском саду в Екатеринбурге доходит до 20 тысяч человек. Региональные власти приняли программу развития сети дошкольных учреждений, однако, по мнению родителей, дети которых вынуждены сидеть дома, она не работает. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме и вынудить власти активнее ее решать, матери решились на голодовку. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Петрова.
Матери из Екатеринбурга, которые не могут получить место в садиках для своих детей, решили присоединиться к всероссийской акции протеста. С 21 по 23 октября они собираются голодать вместе на одной из квартир в центре города. Трансляция этой акции будет идти в интернете. Свое участие подтвердили 11 женщин. Требования мам все те же. Увеличение числа мест в детских садах, повышение зарплаты воспитателям и выплата компенсации тем родителям, кому не досталось путевка в муниципальный садик, чтобы они могли платить за частные мини-сады. Подобная голодовка уже проходила в Екатеринбурге в мае этого года, и тогда удалось кое-чего добиться, рассказала организатор прошлой голодовки, одна из руководительниц общественной организации «Класс родителей» Светлана Колмогорова.
Мы добились исполнения программы первого ее этапа, который должно быть еще в прошлом году быть реализован. Это места для детей возраста от 5. То есть 5 лет исполнилось, ребенок автоматически должен получить путевку. То есть мы долго, упорно предоставляли списки тех, кто вот, кому 5 лет и они не получили. Все-таки это действует. Ну и также то, что с 3 лет в группу короткого пребывания на 3 часа в день. То есть, конечно, это не выход, но поэтому и новая голодовка, потому что хотим, чтобы наши конституционные права были исполнены, наше право, в том числе и на труд, и на посещение ребенка детского сада, и образование были реализованы.
Светлана Колмогорова теперь помогает другим матерям в организации акции. акции протеста. Участие в ней примет Оксана Поздина, у которой две дочки 2 и 3 лет, и обе сидят дома. Поздина считает, что в условиях дефицита мест, а очередь в сады в Екатеринбурге насчитывает почти 20 тысяч человек, деньги тратятся на все, что угодно, кроме детей.
Мы продолжаем дело, начатое первыми голодающими, так как результат основного не добились. Очередь в детские сады так продолжает расти, а не уменьшаться. Воспитателям зарплата остается на том же уровне. По Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы, они являются высшей ценностью государства. И соблюдение, и защита этих прав также является обязанностью государства. Но при этом, при всем, мы видим совершенно абсурдную ситуацию, при которой из бюджета миллиарды выделяются на здания Экспо выставочного, на здание правительства Свердловской области, на машины премиум-класса для чиновников. А наши дети, они стоят и ждут очереди в детский сад.
Между тем, чиновники не считают, что ситуация с местами в детских садах критическая. Власти Екатеринбурга постепенно решают проблему. Детям предоставляют возможность неполного пребывания в группах, строят новые сады, реконструируют старые. Все это делается вне зависимости от голодовки, акций протеста. Главный специалист городского управления образования Наталья Кускова полагает, что голодовка – это не метод.
На сегодня у нас обеспеченность детей местами в детских садах составляет 70%. Это, в принципе, соответствует тому показателю, который был в советское время. Мы не стоим на месте. Мы с 2004 года ежегодно открываем новые детские сады. Да, может быть, это недостаточно. Но в рамках существующего бюджета, в рамках тех возможностей, которые есть, нужно и дороги строить, нужно и поликлиники открывать, и на метро деньги нужно выделять. Люди разные, и я думаю, если мы сейчас проведем опрос на улице, то не каждый человек скажет, что все деньги нужно направлять только на детские сады.
Накануне голодовки Наталья Кускова встретилась с ее организаторами и предложила матерям действовать более конструктивными методами. Она отметила, что чиновники работают с родителями, которые к ним обращаются. Кроме того, Кускова заявила, что областные власти реализуют программу развития сети детских садов, и она поможет решить проблему. Впрочем, некоторые матери, уже отчаявшиеся даже с путевки, заявляют, что готовы голодать бессрочно, чтобы получить возможность отдать своего ребенка в садик. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Информационную программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». Публичный семинар, посвященный роли проработки прошлого в посттоталитарных обществах, прошел накануне в Москве в помещении Международного общества «Мемориал». О нем расскажет ведущая рубрики «Общественное мнение» Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Историческая память в посттоталитарных обществах – это основная тема семинара. Насколько важна проработка прошлого при переходе к демократии? Опыт развития двух стран – России и Германии – показывает это весьма наглядно. Один из основных докладчиков, Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, о том, какие моменты прошлого наименее проработаны в российском массовом сознании.
Я бы сказал, две тематических линии. Первая – это... Собственно, что такое Россия, советская Россия, постсоветская Россия, их место в мире. И второе, отношение России и Советского Союза, и постсоветской России к другим странам, к другим народам, к их судьбе, к их свободе. То есть, в конечном счете, это тема двух мировых войн. Это тема послевоенного, после Второй мировой войны, мирового порядка. Это тема распада СССР и того, что возникло после СССР.
Какие основные тенденции в общественном мнении вам тут видятся?
Я бы сказал, что общая тенденция и главная линия, она характерна и для официального взгляда на историю, и для мнений большинства россиян. Хочется иметь парадную, триумфальную, такую чистую, ненадеванную и незапятнанную историю. В этом смысле историю, которая не имеет ничего общего с темой проработки прошлого, темой коллективной ответственности, темой преодоления тех поступков, тех несправедливостей, которые, в частности, совершала советская, постсоветская Россия по отношению к другим народам, к людям внутри Советского Союза и внутри России, к целым народам, классам, группам населения внутри страны.
А что это означает? То есть, иными словами, каковы последствия такой ситуации?
Как показывает исторический опыт, тема прошлого, и в частности проработки прошлого, очень прямо, непосредственно, жестко связана с перспективами демократизации страны, с одной стороны, и модернизации страны как в смысле экономическом, социальном и политическом, так и в смысле культурном, цивилизационном, мировоззренческом. Только прорабатывая прошлое, можно прийти к сознанию свободной страны, к сознанию свободного человека, а, соответственно, свободного союза свободных людей, каковым и является демократическое общество.
Насколько свойственно россиянам коллективное чувство вины за прошлое?
Я бы скорее говорил об ответственности за прошлое. В принципе, 3/5, 2/3 и даже 3/4 россиян не готовы признавать ответственность, если эта историческая ответственность как-то влияет на триумфальный статус России, на ее место великой державы, на ее особое положение в сегодняшнем мире. Поэтому, как только мы, социологи, формулируем вопросы в терминах, должна ли Россия принести извинения за, там, скажем, оккупацию стран Балтии на протяжении нескольких десятилетий, то, соответственно, мы получаем, что 2/3 взрослого населения считают, что нет, конечно, никаких здесь извинений не должно быть. В лучшем случае 15-20%, по другим вопросам, может быть, 25%, но почти никогда не больше, согласны с тем, что есть определенная ответственность в Советском Союзе, в советской истории, в новой российской истории. Есть такие эпизоды и целые периоды, за которые страна, ее руководство должны были бы принести извинения. Общее отношение к истории россиян сегодняшних я бы скорее сформулировал так. Не надо копаться, тем более что мы так и не восстановим правды о том, что было там в сталинскую эпоху 30-х годов, что было позднее. В этом смысле история нам не указ, разбираться в ней незачем, и мы не несем за нее никакой ответственности.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила ведущая Вероника Баде. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Наталья Гуреева и ведущая Динара Седдикова. Сразу после выпуска новостей в 13:07 слушайте программу «Час прессы». Почему новое правительство Петербурга формируется из силовиков, офицеров ФСБ, ВДВ и ГРУ? Ведущий Виктор Резунков. Программа «Час прессы» в 13:07 по московскому времени, а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Примирение возможно. Это главная надежда для Афганистана и для всего региона.
Муаммар Каддафи был убит. Мы, ливийцы, долго ждали этого исторического момента.
Будем сопротивляться расторжению рабочих
контрактов.
Почему
вы сидите в Твиттере о Ходорковске в тюрьме?
Будем и дальше помогать Турции в ее противостоянии.
Антон Федотов убил футбольного болельщика Егора Свиридова на мере.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1004. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.